Глава шестая. И современные сюрпризы. Ну, не стоит так пессимистично. В те времена он был совсем один, одинешенек, а теперь король чуть не всего Харума, глава девятого стола, друг императрицы. Шевельнуть пальцем, и сотни людей забегают как ошпаренные, знать бы только, в какую сторону указать перстом и какие приказания отдать. Он вскочил, с грохотом опрокинув тяжелое кресло. Чертов ветер, с утра буйствовавший не на шутку, все-таки удружил поганую каверзу. С грохотом распахнул створку высоченного окна, незакрепленную сварогом как следует, свистнул по кабинету, обдал хлотком. Бумаги разлетелись со стола во всех направлениях, и одна. То самое донесение мастеровых из отряда Асверуса, которое еще следовало прочитать до конца, подчиняясь приказам ветра, вылетело в окно. Не теряя времени, Сварог одним рывком распахнул дверь на балкон и выскочил туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как ветерок, наигравший с бумагой, оставил ее в покое, и большой лист, трепеща и сворачиваясь, плавно опускается куда-то за высокие каменные перила с резными темно-серыми балясинами. Перегнувшись через перила, Сварог всмотрелся. Облегченно выругался. Ничего непоправимого не произошло. Пожалуй, даже не придется звать лакеев. Окончательно свернувшийся в трубочку лист застрял в верхушках колючего кустарника, ярдах в пяти пониже основания балкона. Склон не настолько крутой, чтобы на нем нельзя было удержаться. А Сварог еще не ощущал в себе ни малейших признаков дряхлости. Это будет нетрудно. Перелезть через перила, спрыгнуть на землю, пробраться по откосу к кустам, забрать документ и вернуться назад тем же путем. Трудов-то на пару минут. Конечно, если подумать, не королевское это дело сигать через перила и самолично выпутывать документы с колючих веток. Но если позвать лакеев и поставить перед ними задачу, все, как обычно в таких случаях, затянется на час, не меньше. Сбегают за старшим по чину, соберут изрядную толпу, и советчик набьется больше, чем исполнителей, и суетиться будут без нужды, черт те сколько, дабы проявить нешуточное усердие перед лицом короля, научены горьким опытом, да-с, проще самому. Он перемахнул через перила, без труда удержал равновесие на пологом откосе, осторожно ставя ноги, ступил несколько шагов влево, следя за тем, чтобы не оступиться, и затем, чтобы не напороться на пучки коротких колючек, обернув руку носовым платком, примерился и без всякого труда завладел документом. Сунул его в широкий боковой карман камзола, поднял голову, прикидывая, как будет взбираться назад, и оторопело замер. Над головой у него красовались два балкона. Тот, что слева, знакомый и привычный, с него Сварог только что спрыгнул. Но, оказывается, справа к нему примыкал еще один, второй, гораздо уже, но похожий как близнец. И те же перила из темно-серого камня, и те же фигурки филинов по углам. Разделявшая их сплошная каменная стена выдавала за балюстраду, так что Сварог до того и не подозревал о существовании второго балкона. Вот так фокус. Выходило, что его кабинет вовсе не угловое помещение в этой части здания. Угловое как раз то, к коему присобачен второй балкон. Никаких сомнений в том, что за балконом и в самом деле есть комната. Видно закрытую дверь, высокое окно. Стоп. Но ведь снаружи, в эту столь неожиданно обнаружившуюся комнату, нет никакого входа. Ни из коридора, ни из кабинета Сварога. Он мгновенно забыл о прежних делах, охваченный неудержимым любопытством. Выходило, что в его собственном дворце, в его персональных покоях имеется неизвестная доселе комната с тщательно заделанным неизвестно когда входом. Здание-то многие столетия как раз и было личными покоями предыдущих королей. Сварог чуточку сердился на себя, но ничего не мог с собой сейчас поделать. Любопытство оказалось сильнее. Так просто. Ни с того ни с сего не станут замуровывать одну из комнат в персональных королевских помещениях. Он старательно прикинул в уме размеры коридора, кабинета. Есть там комната. Должна быть. Зачем-то же устроен балкон. Не могут же двери и окно оказаться прилаженными к глухой стене. Без всякого труда, перелезши назад к себе, он вышел в приемную и отдал дежурному лакею, с появлением ротагайцев, пугливо сжавшемуся в дальнем уголочке, краткие распоряжения. И работа закипела. Вмиг объявившийся лейб-костелян после недолгого совещания с двумя своими помощниками и главным архитектором удрученно, со всем почтением, объяснил Сварогу, что ведать не ведает ни о какой замурованной комнате. То же самое заявили смотритель дворца и начальник охраны, коему по должности полагалось знать в здании каждую форточку, каждую ступеньку и каждый стульчак. Они вовсе не отрицали, что комната там может оказаться, просто уверяли, что в жизни они не слышали. И более того, на подробнейших планах дворца ничего подобного не видели. Сварог велел принести планы, доставленные через 5 минут. В самом деле, на них недвусмысленно значило, что все угловое помещение занимает кабинет Сварога с единственным прилегающим балконом. Ни второй комнаты, ни второго балкона на планах не отыскалось, ничего даже отдаленно похожего. Их уклончивые улыбки Сварога в конце концов разозлили. Он снова перелез через перила наружу и велел 6 вышепоименованным придворным немедленно к нему присоединиться, что они и выполнили с разной степенью проворства. Одни справились сами, других по причине преклонных лет транспортировали лакеи. Оказавшись на откосе, все 6 вынуждены были признать, что король, как всегда, мудр и зрит в самую суть вещей. На самом деле наличествует и второй балкон, а в глубине его дверь и окно. Пожимая плечами, главный архитектор уточнил, что планы дворца последний раз составлялись и утверждались в инстанциях более 200 лет назад, а с тех пор только перерисовывались без малейших изменений, поскольку внутренние помещения с тех самых пор не перестраивались. Следовательно, если комнату замуровали, то проделано это было, логически рассуждая, более 200 лет назад. А значит, высокий король ни за что не может обвинить своих верных слуг в нерадении, недосмотре, равно и в манкировании обязанностями. Сварог с этим согласился, а он никого и не собирался ни в чем обвинять. Ему просто-напросто хотелось попасть в эту загадочную комнату, причем, по возможности, еще до наступления ночи. Он и сам не знал, что на него нашло. Видимо, в последние годы выработался некий рефлекс на все замурованное, забытое, потаенное, точнее, острое желание немедленно в подобное место попасть, как только оно обнаруживается в пределах досягаемости. Свароговой, выражаясь языком крючкотворов юрисдикции, а также правомочий короны. Убедившись, что лично им не грозят взыскания, неприятности по службе, все заинтересованные лица, как им и подобало, принялись незамедлительно притворять в жизнь очередной королевский каприз, прекрасно помня, что, собственно говоря, капризов у королей не бывает, а бывают лишь повеления. Уже через 30 минут явилась дюжина разысканных в городе мастеров одной из золотых гильдий, почтенные мастера каменного строения из цеха домостроителей, за которыми прыткие подмастерья, сгибаясь от натуги, волокли тяжелые ящики с соответствующим инструментом. Судя по некоторому беспорядку в одежде и общей взволнованности, мастеров собирали в лихорадочном темпе с помощью кого-то вроде интагара, везли галопом, не объяснив ничегошеньки. Поначалу они пугливо молчали, сбившись кучкой, теребя в руках шляпы, бонилоны с золотыми медальонами, и явно ожидая, что их сейчас поволокут в какое-нибудь оживленное местечко вроде Треугольной площади. Подмастерья те и вовсе обмирали со страху. Положение усугублялось тем, что долбанные сановники, заходя с отрвения, в 6 глоток орали на несчастных мастеров, что не прибавляло последним душевного равновесия. Сварог энергично принялся выправлять положение. Первым делом он рявкнул на усердных халуев, повелев им убраться с глаз долой и не возвращаться впредь до особого распоряжения. Потом, когда в кабинете настала тишина, по-доброму перетолковал с мастерами, объяснив суть дела и заверив, что ни казнить, ни гноить в подвалах их никто не собирается, наоборот, уплачено будет щедро чистым золотом с монетного двора. «Ничего себе у меня репутация, оказывается!» — грустно подумал он. «Кто бы знал, подмастерье его вовсе вот-вот в штаны напустит. Ну, почтенные, поплевали на руки!» — сказал он нетерпеливо. Почтенные гильдейские труженики, уже немного опамятовавшись, взялись за дело. Сложили шляпы в угол аккуратной стопочкой, одну на другую. Вполне возможно, этого требовал профессиональный шик. Не спеша засучили рукава, не спеша покопались в ящиках с инструментами, не спеша достали короткие молотки с острыми носами, крайне напоминавшие старинные боевые чеканы. Подошли к стене в коридоре и, построившись шеренгой, уставились на нее с глубокомысленным видом, с явным неодобрением, покачивая головами и причмокивая. Симптомы были знакомы. Любой советский сантехник вел себя точно так же, вопрошая с нешуточной тоской. «Это кто ж эту халтуру мастерил-то? Руки поворвать!» «Почтенные!» — сказал Сварог нетерпеливо. «В моем королевстве, если кто запамятовал, девиз прост, но выразителен. Больше дела, меньше слов. Кто и там, кстати, за углом хоронится? Министр полиции? Надо же! Без него не обходится!» За углом и в самом деле маячил Интагар, и тут же недалеко появился граф Горжак. Вообще происходящее приобрело некий нездоровый ажиотаж. Поодаль, за перегородивший широкий коридор цепочкой дворцовых стражников, стали откровенно табуниться любопытные, старательно притворяясь, будто у всех в этой части дворца обнаружились неотложные дела. Мастера наконец-то принялись вдумчиво и тщательно простукивать стену, поколачивая по ней то острыми концами молотков, то плоскими обушками, прикладывая ухо к резным панелям. На сей раз Сварог уже не стал их подгонять. Начинались насквозь профессиональные дела, может быть, по технологии именно так и нужно поступать. Похоже, процедура затягивалась. Оказавшись решительно не у дел, Сварог поманил Горжака, и тот моментально оказался рядом. Взяв его за локоть, Сварог отвел графа подальше и тихонько спросил: «Ну как, подобрали себе персонал? А как же, Ваше Величество?» — сказал граф. 14 человек. Половина со мной раньше работала еще при Кангере, а остальных я тоже давненько знаю. Народ, надо вам сказать, смелый и решительный. Хотя чего греха таить, не самый благонравный и законопослушный». «Я догадываюсь», — ухмыльнулся Сварог. «Говорите уж сразу, сколько я должен подписать амнистий и сколько уголовных дел уморить?» 2 амнистии и 6 уголовок. Без промедления ответил Горжак, коль уж откровенно. «Не сомневайтесь, они отслужат. Не самый благонравный народ, но честью вам клянусь, все же не самый скверный. Подонки мне самому не нужны». «Ну да, ну да», — проворчал Сварог, — «представляю себе эту публику. Из тех, что если и зарежут купца, то исключительно в силу непростых жизненных обстоятельств и неблагополучного сочетания планет. Ладно, ладно, я вас ни о чем не спрашиваю. Привлекайте, кого найдете нужным. Только пусть одно запомнит накрепко. Если они уж на моей службе вытворит что-нибудь игривое, повешу без жалости. Никакого приработка на стороне, ясно вам?» Горжак молча поклонился. «Байзы, мое предписание еще у вас?» «Где ж им быть?» «Серьезно», — сказал Горжак. «Как зеницу ока. Под кафтаном. Прикажете сдать?» «Нет смысла», — сказал Сварог. «Вы нынче же поедете в Фернол. Там работают тетка Чари и Шадарис, копаются в архивах. Будете им помогать. Сейчас пойдете в канцелярию, в пятый стол. Там сидит невзрачный человечек по имени Нуросман, сияя от радости, примеряет новый вицмундир. Скажите ему, что я велел прочесть вам ту же лекцию, касаемо розыска в архивах, что он читал мне. И отнеситесь к этому серьезно. Плюгавый-то он плюгавый, но дело свое знает отлично. Тетка Чари и ее спутник должны поработать в архивах именно так, как учит этот чернильный гриб. Отнеситесь к его поучениям предельно серьезно. Я именно так поступил и не прогадал».
«Понятно.
Возьмите с собой человек 5 этих ваших новобранцев. Я сам в Ферноле никогда не бывал, но наслышан, что городок этот непростой, ох, непростой. Уже точно. Я там бывал. Один из самых крупных морских портов на планете просто не может быть простым городком. Кстати, болтают, что именно там, где-то в тамошних закоулках, и прирезали Гонзака».
«Знаю», — сказал Сварог.
«Правда, это всего лишь одна из 11 самых правдоподобных версий его исчезновения. Но все равно попытайтесь что-то разнюхать, и насчет этого идите». Граф поклонился и, не теряя ни секунды, направился прочь своей стремительной походкой. Прошел мимо Интагара, как мимо пустого места. Покосившись ему вслед, с затаенной тоской вынужденного в силу обстоятельств пробавляться капусткой людоеда, министр полиции попытался перехватить взгляд Сварога. Сварог подозвал его милостивым кивком. «Что здесь творится, Ваше Величество?»
«Пустяки», — сказал Сварог. «Маленький ремонт. Ничего интересного по вашей части. Что это видит у вас озабоченный? Что-нибудь стряслось?»
«Да ничего, вроде бы»,
— задумчиво ответил Антагар. «Однако по городу гуляют туманные слухи, будто в заливе Мардин что-то нехорошее случилось.
А точнее, точной информации нет. Я велел запросить Джетарам по оптическому телеграфу, но результат будет часа через 4. Понимаете, слухи, хотя и не конкретные, уж очень упорные. Это мне не нравится, научен печальным опытом».
«Вечно вы паникуете раньше времени», — сказал Сварог.
И тут до него дошло.
«Интагар, что это за фокусы? Почему оптический телеграф? Есть же таши, переговорные камни. Обменяться вопросами и ответами можно практически мгновенно».
Интагар, по въевшейся привычке, сторожка огляделся, понизил голос до шепота.
«Ваше Величество, сегодня с утра выяснилось, что таши больше не работают. Объяснений, понятно, нет ни у кого. 20 с лишним лет никто не мог объяснить, почему они, собственно, работают. Где уж теперь понять, почему перестали вдруг работать?»
Сварог хмуро посмотрел на него, но ничего не сказал. Министр был кругом прав. Если никто так и не смог понять, почему камни работают, не стоит и голову ломать, выясняя, отчего они вдруг отказали.
Возможно, да нет, не стоит пока что валить на приближение багряной звезды, решительно все подождем.
«Ладно», — сказал он решительно, — «не уходите далеко, вдруг да понадобитесь.
Видите ли, Винтагар, во дворце вдруг обнаружилась замурованная комната, не значащаяся ни в одном плане. Вы об этом ничего не слышали?»
«Ничегошеньки.
А в общем-то, дело известное, случается такое во дворцах. Оказаться там может все, что угодно. От скелета потаенно замурованной королевской фаворитки до прозаической рухляди даже не берусь гадать. Осерчал кто-то из владык прошлого на эту именно комнату. Сказал сгоряча, что ноги его там не будет, и поторопились монарху служить. Вы знаете историю о короле Читрелло и лестнице, на которой он подвернул ногу?»
«Нет», — сказал Сварог.
«И знать не хочу. Что там у вас?»
К нему почтительно приближался один из мастеров, самый осанистый, старый и солидный, очевидно, ставший неформальным предводителем этих шабашников. Он поклонился и сообщил:
«Мастерком клянусь и медальоном, Ваше Величество, в той стене никакой замаскированной двери нету. Совершенно цельная стена, ненарушенная. Как сложили, так и не трогали более. Вот вам мое клятвенное мнение».
«Идите в кабинет и простучите там стену», — распорядился Сварог. «Вот, кстати, Интагар, есть и к вам вопрос». Мастера, сопровождаемые почтительными подмастерьями, вереницы перешли в кабинет Сварога и принялись с той же неспешной, почти торжественной сосредоточенностью выслушивать угловую стену. Морщась от неумолчного дробного стука, Сварог взял со стола один из документов, вышел с Интагаром на балкон и развернул перед министром свиток. «Вот здесь, значит, 6 человек. Бывший тайный совет королевы Дайни. 5 странным образом перемерли в сжатые сроки. 6-й уцелел. Занял неплохую должность при новом короле. Жил еще долго и счастливо». Интагар сказал, морщил лоб: «Это очень подозрительно на общем фоне той истории. Догадываюсь, не дитя малое», — сказал Сварог. «Меня интересует другое. Он, конечно, обитал потом в Равяне. Ну да, разумеется. Снольдерцы очень быстро отбили Латерану и удерживали до сего дня. Граф Фарамбай, ну как же, род процветает до сих пор.
У него должен был быть особняк в Латеране», — сказал Сварог, «в те времена, когда еще была жива королева Дайни. Не мог же вельможа такого уровня обитать в гостинице или съемном доме. Положение требовало иметь свою собственную резиденцию».
«И наверняка особняк этот был фамильным», — понятливо подхватил Антагар. «Латерана к тому времени уже более 100 лет принадлежала Ронеру, так что вы кругом правый, государь».
«Одно удовольствие с вами работать, Интагар», — сказал Сварог весело. «Мы друг друга понимаем с полуслова. Отправьте людей немедленно. Пусть выяснят, в каком именно доме в Латеране он жил в те времена. Я хочу там побывать. Да, и отправьте кого-нибудь в Равену с тем же заданием, где расположен дом или дома этого семейства. Если окажется, что хоть один из них стоит на берегу реки, доложите немедленно.
Где бы я ни был и что бы ни делал, вам все понятно?
Еще бы. Полагаете, пристань?»
Сварог долго смотрел в лицо министру полиции, сохранявшему тупую исполнительность на бульдожьей физиономии, вздохнул. «Мне хочется верить, что вы до самой смерти будете верно служить, и вас никогда не придется вешать. Вы молодчина, Интагар, я серьезно, на лету мои мысли хватаете. Просто это был самый логичный вывод, который сам напрашивался», — скромно потупился Интагар. «Идите», — сказал Сварог, — «коль уж вы знаете, что именно мы ищем, то понимаете всю серьезность».